Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать проповедь брата Николая Антонюка на тему «Для чего Бог допускает страдания?». А затем вы прослушаете получасовую программу «С полей благовестия». Но сейчас мы хотим начать нашу радиопрограмму с христианского пения.
Я читаю книгу пророка Исаии, 38 глава. Буду читать с 9 стиха и до конца главы. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал себе, в приполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть в души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильна горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, ни не шедшие в могилу уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия: пусть принесут плат смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень? Интересна мысль в прочитанном отрывке. Езекия говорит: вот во благо мне была сильная горесть. Слово «благо» означает «добро». В другом тексте Священного Писания написано: «благо мне, что я пострадал». Как мы с вами воспринимаем страдания? Вот сегодня мы молимся о всех страждущих по воле Божьей. Друзья, речь идет не о неверующих, а речь идет о верующих. То есть сама фраза «страждущая по воле Божьей» говорит о том, что Бог посылает страдания. Есть такое учение, говорящее о том, что страдания – это только от сатаны, и Бог не хочет никогда страданий. Если в жизни верующего человека случается что-то плохое, это обязательно против воли Божьей. Братья и сестры, по многим текстам Писания мы видим, что Бог иногда посылает страдания, ну или допускает страдания. Я не стал бы сейчас разделять эти две мысли. И Бог имеет определенную цель к человеку. Как мы с вами воспринимаем страдания? Ну, скажем, если я пострадал, могу ли я сказать, что вот благо мне, что я пострадал? Ну, когда пострадал и уже не страдаю, можно сказать. А когда страдания мои еще не кончились, могу ли я говорить, благо мне, что я страдаю или нет? Редко мы так говорим. А если мы страдаем, обычно мы молимся и просим: Господи, хоть бы мои страдания скорее закончились. И мы не думаем, будет польза от этого или не будет, лишь бы страдания наши закончились. Братья и сестры, Езекия царь неплохой был. И вот если почитать историю жизни этого царя, то вне сомнения, что больше мы найдем положительного об этом царе. И вот Езекия пострадал. Друзья, когда мы постимся и молимся о всех страждущих, я не знаю, как у вас, о страждущих по воле Божьей, я не знаю, как у вас, у нас обычно мы подразумеваем тех, кто страдает за дело Евангелия или в других странах, или кого-то побили на благовестии. Но страдания, они не всегда сопряжены со страданиями за Слово Божье. Ну, например, человек заболел. Вот Езекия пострадал. Понимаю, что по воле Божьей пострадал. Он заболел. Никто его в тюрьму не посадил. Он был царь. Никто не мог бы даже его в тюрьму посадить. А вот Езекия заболел и пострадал. А потом перестал страдать. Вот Исаия, пророк, говорит: приложите пласт смок к нарыву. Приложили, и Езекия выздоровел. И потом вот эта молитва записана. Братья и сестры, и Езекия говорит: во благо мне была сильная горесть. В чем же это благо выражается? Можно было бы, друзья, много говорить о том, зачем Бог посылает страдания и какую Бог имеет в виду цель. Я только хочу на некоторые вещи обратить внимание, которые четко отражены в прочитанном отрывке. Ну вот, например, читаю отрывок, 17 стих. «Во благо мне была сильна горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Бросил все грехи мои за хребет свой. То есть, братья и сестры, Бог часто посылает страдания для верующих людей, для очищения. Потому что мы верующие, но тоже бывает мы согрешаем. И Бог посылает страдания для очищения. Один брат, знакомый мой, служитель, решил наказать своего сына. Ну, скажем, проступок сделал. Говорит, взял я его, повел в комнату специальную для этого, вот, чтобы когда будет кричать, чтобы не было слышно. Ну и говорю ему, ремень взял в руку, я говорю, давай помолимся, чтобы наказание было, ну, для пользы. Ну и стали на колени, мальчик молится: «Господи, благослови этот ремень, чтобы он мне на пользу был». Друзья, ну это пример, он немножечко иллюстрирует, что Бог, посылая нам страдания, Он имеет в виду пользу, Он имеет в виду добро. И зачастую, чтобы очистить меня от грехов, скажем, от вредных привычек или проступков. Езекия говорит: «Благо мне, что я пострадал, Бог бросил все грехи мои за хребет свой». Друзья, в книге пророка Даниила в 11 главе так написано: «Пострадают некоторые и из разумных для очищения, для убеления, для приготовления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». То есть пострадают и из разумных для очищения. Бог посылает нам страдания для того, чтобы приготовить нас к встрече с Богом, чтобы нам очиститься, чтобы нам убелиться, и чтобы, когда мы переселимся в другой мир, чтобы мы были всегда с Ним. Я помню такой случай. В одной церкви жила одна старушка. Но она была очень почетная старушка. Ну, даже чересчур. То есть, ну, такое вот мнение было, что она очень человек святой и очень богобоязненный. И она жила уже много лет. Ей было больше 80 лет. И вот так случилось, что она заболела. И заболела очень тяжело. И болела очень долго. И в своих болезнях она очень много роптала и обижалась на Бога. И те, которые за ней ухаживали, они уже в этой больной старушке никак не видели ту сестру, которую очень уважали за чистую, святую, безупречную жизнь. И вы знаете, друзья, некоторым непонятно было, почему страдания и так долго. Кажется, и возраст уже большой, и пора бы уже в вечность перейти, и чтобы страдания эти закончились. И так вот случилось, что мы с одним братом были в этой местности, и пожелали мы с этой старушкой побеседовать. И вот когда мы побеседовали, когда она осознала свою вину, осознала свой ропот, свои обиды, когда она исповедовалась, и мы помолились, и мы уехали, то мы слышали, что примерно через час она отошла в вечность. И потом брат, который со мной говорил: вот Бог допустил страдания, чтобы очистить человека, чтобы приготовить человека к встрече с Господом. Друзья, очень хороший пример в Библии – это страдания Иова. Обычно мы понимаем, что Бог для Иова страдания допустил только для того, чтобы его испытать. Или, скажем, сатане доказать, что Иов праведный и непорочный, и таким останется и во время своих страданий. Но если нам повнимательнее изучить книгу Иова, то мы увидим, что Бог допустил до Иова страдания не только для испытания, а для чего же еще? Для очищения. Потому что во время страданий в жизни Иова выявились и некоторые не очень положительные качества, и даже отрицательные. И в последней главе мы читаем, после каких слов Иова страдания его закончились. Он сказал: «И теперь я раскаиваюсь в прахе и пепле». И Бог страдания для него закончил. Братья и сестры, я здесь имею вот какую мысль в виду. Если в нашей жизни начинаются страдания, а думаю, что обязательно каждому человеку приходится страдать. Может быть, ты сегодня не страдаешь так очень, но в твоей жизни тоже наступит время, когда тебе придется пострадать. И мы должны задать вопрос: «Господи, для чего Ты допустил до меня страдания?» И если я понимаю, что хочет от меня Бог, тогда думаю, что цель Бога в моей жизни, она быстрее исполнится. Я помню, когда был еще маленький мальчик, то мы рыбу ловить любили. И такие удочки у нас были длинные, далеко-далеко закидываешь. И там грузик был свинцовый, такой большой грузик. Ну, кто ловил рыбу, знает, что это за спецприбор для ловли рыбы. И вот, чтобы эти грузики делать, мы переплавляли свинец. И вот берешь некоторые кусочки свинца от аккумулятора, они грязные-грязные и страшные-страшные. И их надо переплавить. И вот берешь в какой-нибудь консервной банке, сложил на огонь, и свинец расплавился. Как вы думаете, друзья, он становится сильно грязный или сильно чистый становится? Он становится еще более грязный, страшный-страшный, даже и не видно, что это свинец. Берешь чайную ложку, сверху сгреб этот мусор весь всплывает, и выбросил. а под этой грязью чистый блестящий металл. Друзья, в книге пророка Исаии написано, что для того, чтобы очистить свой народ, Бог говорит: «Я тебя расплавил, я тебя расплавил, чтобы удалить все инородное». Мне во время учебы в техникуме приходилось, ну, в специальных местах наблюдать, как выплавляют сталь или чугун. Вот если взять железную руду, это даже невозможно предположить, что это что-то с металлом связано. Ну, просто камень. И когда все это переплавят, камень всплывает наверх, а внизу остается блестящий чистый металл. Братья и сестры, точно так Бог поступает с нами, со своими детьми. Бог нас иногда переплавляет в страданиях, чтобы удалить все инородное, чтобы удалить все то, что мешает мне правильно общаться с Богом и приготавливаться к Его встрече. Был такой царь, звали его Навуходоносор. Это был царь злой и нехороший. И Бог до этого царя допустил страдания. И страдания совсем необычные. Этот царь лишился рассудка и некоторое время жил как животное. У него выросли волосы, у него выросли ногти. Он был очень страшный, и жизнь его была очень неуютная. Тем более, что раньше он же царь, он жил во дворце. Он привык к почестям, он привык, что за ним ухаживали и кормили хорошо. А теперь тело его орошалось росой. Это значит, он жил под открытым небом и даже ночью. И питался соломой. Страдания были тяжкие. Братья и сестры, зачем Бог до этого царя допустил эти страдания? Чтобы очистить его. Он мог эти страдания миновать. Мог миновать. Пророк Даниил ему такие слова сказал: «И вот, царь, да будет тебе благоугоден совет мой. Искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Но царь не послушал совет Даниила, и поэтому ему пришлось пострадать. Братья и сестры, если Бог для меня и для вас допускает страдания для нашего очищения, то это неплохо. Как Давид говорит: «Чтобы научиться уставам твоим». Пусть имя Господне прославляется в нашей жизни, когда мы переносим страдания. Друзья, еще для чего Бог допускает страдания? Чтобы упорядочить наши взаимоотношения с Богом. Чтобы мы понуждались в Боге. Потому что когда в нашей жизни все хорошо и все благополучно, то даже нам, верующим, бывает, что Бог очень не нужен. У нас все есть. Мы живем в период благоденствия, и Бог не очень нужен. Я хочу привести, друзья, притчу о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна бедная вдова, которую притеснял ее соперник. И эта бедная вдова, она ходила к этому судье и без конца просила, чтобы он ее защитил. А судья никак не хотел защитить. И вдова продолжала ходить и просить, ходить и просить. И, наконец, этот судья сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не перестает мне докучать, то я ей помогу». Друзья, и Иисус Христос говорит: «И если судья неправедный помог этой вдове, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказывая вам, подаст им защиту вскоре». Друзья, эти слова говорят о том, что избранных Божьих тоже посещают скорби. Когда мы в Боге начинаем нуждаться больше, чем эта вдова нуждалась в помощи неправедного судьи. Я, друзья, точно скажу, когда мне бывает трудно, я молюсь больше и чаще. И моя молитва становится более искренной, когда мне бывает трудно. А когда мне не трудно, то и я вижу, и молитва уже не такая делается. Когда в нашей стране мы с вами переживали притеснения и скорби, то молитвы в церкви было больше, и молитвы были более пламенные. Я такой один маленький пример приведу. Помню, в нашей церкви во время молитвы пришла милиция. А мы замыкались тогда, дом замыкали, чтобы милиция, ну, не ворвались так без разрешения. И вот мы замкнулись, как обычно, и собрание в пятницу идет, и мы на колени стали и молимся. И в это время слышим, милиция окружили дом, и стучат в окно, стоят и стучат в окно, смотрят на нас, окно разбивать не хотят, а стучат. И верующие молятся. Нас немного было, человек 20. И мы стоим на коленях и молимся. А я был хозяин дома. И у меня такие мысли. Ну, они же нам все равно не дадут помолиться хорошо. Надо пойти открыть. Открыть после меня, чтобы закрыли, чтобы я на улице с ними поговорил. И думаю, сейчас молитва кончится, и я пойду открою. А молитва не кончается. Один за другим молятся и молятся и молятся. А я волнуюсь. Я жду, когда молитва закончится, а молитва не заканчивается. И вот молится один брат, недавно уверовавший. Он говорит, Господи, вот когда милиции не было, у нас и молитвы были короткие. А когда милиция пришла, ишь, как мы замолились, ишь, как мы замолились. Вы знаете, я даже улыбку не мог сдержать на молитве, как брат искренно с Богом просто разговаривает. Друзья, а ведь это так и было. Чем труднее, тем мы прилежнее молились. Когда Петр в тюрьму попал, так и отмечено, церковь прилежно молилась, потому что Петр в тюрьме сидит. А когда не сидит, уже и не так прилежно. Братья и сестры, Бог через скорби желает, чтобы мы в Нем больше нуждались. Больше нуждались. Даже если болезнь тебе Бог посылает, молиться лучше будешь. И Бог нам больше становится нужен. Езекия, когда заболел, так и написано, отворотился к стене и молился. И молился, потому что заболел. Конечно, друзья, я не хочу сказать, что Езекия в другие моменты не молился, или, скажем, там коротко молился. Но больше склонен думать, друзья, что молитва более пламенная и горячая бывает, когда нам бывает трудно. Даже один начальник иудейский по имени Иаир, он пришел к Иисусу Христу и пал перед Ним на колени, и даже, друзья, не просто на колени, лицом до земли, и молится, и говорит, Господи, девочка у меня, дочь у меня заболела при смерти, приди ко мне домой, возложи на нее руку, чтобы она была жива. Братья и сестры, как вы думаете, если девочка не заболела, поклонился бы Иаир Иисусу Христу? Не думаю. Потому что он был начальник, он бы постеснялся даже перед народом, в присутствии народа, встать на колени перед Господом. А когда девочка при смерти, не постеснялся и на колени стал. У меня один знакомый человек был, он в нашем городе начальник большой. По национальности он дагестанец, ну а его народ мусульмане. И поэтому в Иисуса Христа он тем более не верил. Я с ним много беседовал. Он директор школы. О Христе рассказывал. И Библию подарил. И вот он все изучал, изучал. И уже склонялся к тому, что Иисус Христос есть Сын Божий. Что надо Иисусу Христу молиться. Но чтобы встать на колени и помолиться, никак до этого не доходило. И Бог ему послал страдания. У него заболела жена. Обнаружили рак. Он вызывает меня, приглашает к себе и говорит, скорбь у меня большая, давай помолимся. А что, говорит, за скорбь? Жена заболела. И вот рак обнаружен. Ну, давай помолимся. И вы знаете, в первый раз в жизни этот человек встал на колени и говорит, Господи, жена у меня заболела, исцели, пожалуйста, ее. Я ее люблю очень, чтобы она жива была. А я ему потом говорю, неплохо, если бы ты в церковь пришел, еще и покаялся в церкви. Вы знаете, друзья, пришел и покаялся. И попросил, братья, сестры, помолитесь, чтобы жена моя исцелилась. Исцелилась его жена. Перестал в собрание ходить. Братья и сестры, и еще одну мысль хочу обратить внимание, последнюю. Зачем Бог посылает страдания? Прочитаю отрывок из этого же текста. Как Езекия молится, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Братья и сестры, Бог страдания посылает для своей славы. Когда Павел и Сила оказались в темнице, Они пели, и узники слушали их. Но кто-то может сказать, а может быть, они не песни прославления, а пели. Я не знаю, какие песни они пели, но, друзья, когда произошло землетрясение, и двери темничные открылись, а после темничный страж уверовал. Прославился Бог или нет, когда темничный страж уверовал? Прославился. А кто Бога прославлял? Братья и сестры, в Библии написано, что на небе об одном кающемся грешнике радость большая бывает. И написано, ангелы радуются об одном кающемся грешнике. То есть, братья и сестры, когда темничный страж покаялся, Бог прославился больше даже, чем тогда, когда Павел и Сила в темнице пели. Потому что человек покаялся. Езекия говорит, я, когда выздоровею, мы в Доме Божьем со звуками струн наших будем песни петь. Так точно и бывает. Бог посылает страдания, и в страданиях Он прославляется. Особенно много прославляется, когда страдания заканчиваются. Множество псалмов, записанных в Библии, были написаны по случаю избавления от страданий. Когда израильский народ через море прошел, вы помните, кто песню написал и спел? Мариам песню пела. Когда Лазарь воскрес, Бог очень сильно прославился. И когда Езекия исцелился, тоже Бог прославился. И когда слепой сидел у дороги, ученики спросили, зачем он слепой? Христос говорит, чтобы на нем явились дела Божьи, и чтобы имя Божье прославилось. Дорогие братья и сестры, это очень важно, когда Бог нам посылает страдания, чтобы и в страданиях наших прославлялся Бог. Одну маленькую иллюстрацию. Один брат мой, сотрудник, работал машинистом электровоза. Это еще чуть пораньше было. И вот случилось так, что его лишили премиальных. А у него семья была большая, 10 детей. И премиальные много для него значили. И вдруг его лишили премиальных. И он говорит, я, говорит, решил пойти к начальнику вот предприятия, чтобы разобраться, почему лишили премиальных. Зашел к нему в кабинет и спрашиваю. Говорю ему, вы знаете, вот меня лишили премиальных, скажите мне, пожалуйста, вы лишили меня премиальных за плохую работу или за то, что я христианин? А начальник смотрит, говорит, на меня и улыбается, и спрашивает, а тебе зачем? Он говорит, если вы меня лишили премиальных за плохую работу, я должен покаяться и исправиться, чтобы хорошо работать. А если за то, что я христианин, в Библии написано, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Начальник помолчал и говорит, как христианина мы тебя лишили премиальных. Он говорит, ну тогда, слава Богу, я благодарю Бога, что Он удостоил меня пострадать за Его имя. И пошел. Он говорит, а начальнику потом даже немножко еще и стыдно было. Братья и сестры, когда Христос пострадал на кресте, даже написано, сотник прославил Бога и сказал, истинно этот человек был праведник. Друзья, мы сейчас с вами чуть порассуждали, зачем Бог допускает страдания? Чтобы нас очистить, чтобы мы больше в Боге нуждались, и чтобы в наших страданиях прославлялся Бог. Но это о наших страданиях. А сегодня мы молимся не только о наших страданиях, о страданиях всех верующих. И поэтому, друзья, хорошо будет, если мы будем молиться не только сегодня, а всегда так. Господи, помоги, чтобы мы, верующие, в страданиях видели, что Ты от нас хочешь, чтобы Ты достигал этой цели, чтобы страдания не были напрасны, чтобы страдания наши были бы нам во благо. Пусть имя Господне в нас прославится. Аминь.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали проповедь брата Николая Антонюка на тему «Зачем Бог допускает страдания?». предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «С полей благовестия». Полей благовестия. Воронеж. Они поют жестами и сердцем. В один из воскресных дней в молитвенный дом города Воронежа необычно тихо сходились взрослые и дети. При встрече друг с другом не было слышно слов приветствия, возгласов радости, хотя лица проходящих светились радостью и дружелюбием. Обращались они между собою жестами. Это с разных концов, в основном из центральной части России, Воронежа, Липецка, Костромы, Мурома, Москвы, Твери, Астрахани, Тулы. Собирались на общение христиане, лишенные слуха, около 200 человек. Приглашены были также и неверующие слушатели. Тема общения «Кто мне служит, мне да последует» Иоанна 12:26 затрагивала важную сторону в жизни любого человека, кто кому служит, за кем следует и куда приедет в конце жизни. Глухонемые братья и сестры делились радостями христианского пути, рассказывали на понятном им языке жестов о том, как Господь благословляет их нести весть спасения таким же, как они, людям. Жестикулируя, они сердечно пели полюбившийся им гимн «Бог есть любовь, о какое счастье!». Жестами читали стихи, молились и благодарили Бога, открывшего им сердечный слух и сделавшего их способными слышать нежный голос Духа Святого и повиноваться Ему. Жестами они призывали неверующих к покаянию. Двумя днями раньше здесь же состоялось общение сурдопереводчиков, которые трудятся в общинах братства на этой необычной ниве. Тружеников призывали с терпением и любовью доносить слово истины имеющим ограниченное восприятие мира звуков или вообще его лишенным. Самое отрадное и утешительное то, что эти люди слышат голос любящего их пастыря и откликаются на него духовным слухом, получают прощение грехов и жизнь вечную. Полей благовестия, Харьковское объединение. Нам должно делать дела пославшего нас Господа, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Иоанна 9:4. Ночь может прийти неожиданно. Сейчас, можно сказать, сгущаются сумерки, тучи затягивают горизонт, и все же, кто усердствует, спешит использовать время для проповеди Евангелия. В объединение входят 6 областей. В Харьковской области было много выездов с евангелизационной палаткой. Проходят служения и без палатки. Обращаются к Господу души и через библиотечное служение. Каждое воскресенье в общинах совершаются евангелизационные собрания. Но в удобное для неверующих время в 2 часа дня. Люди любят в воскресенье отдохнуть, сделать свои дела, и вечер у них занят, а в дневное время с удовольствием приходят. Несколько лет назад в Богодухове после благовестия образовалась группа. В этом году прошло 2 палаточных служения. Сейчас в общине более 30 членов церкви. Сумская церковь в заботе о грешниках своей области благовествовала там, где практически нет верующих. Простые братья на велосипедах, мотоциклах, а где и на поезде, проезжали в села, собирали народ, проповедовали. Молитвенная группа в дни благовестия с постом приносила эту нужду Господу. Братья и сестры Харьковской, Володарской, Лебединской и Сумской церквей в 1991 году благовествовали в городском парке Вахтырки. За несколько служений покаялось 55 человек. В настоящее время в церкви уже более 60 членов церкви, и она несет попечение о группах в других местах. 30 человек большого села Чупаховка пожелали встать на узкий путь Христа, провели служение освящения, приобрели дом молитвы. В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Крымской областях Господь возбудил в детях своих дух ревности к служению благовестия. Книгоноши, палаточные служения, разовые и недельные выезды с проповедью Евангелия, посещение больниц, санаториев, домов престарелых, словом, где только можно, куда есть доступ, везде звучит спасительная весть. В ходе евангелизационного служения благовествующие встречают общины и отдельные души, обратившиеся к Богу в первые годы свободной проповеди Евангелия, но оставленные ими. В некоторых душах еще не угасло стремление к Богу. После оказанной им духовной помощи и сердечных бесед они вливаются в наши общины. В деревне Табачная, Крым, благовествующие удостоились принять бесчестие за имя Господне. Во время первого богослужения в палатку вошел мужчина и вылил на них ведро зловонной навозной жижи. Собрание пришлось прервать. На вечернее богослужение люди пришли, несмотря на это происшествие. Сейчас в селе есть группа людей, интересующихся Евангелием, там регулярно проводятся служения. Полей Благовестия, Среднеазиатское объединение. Труженики Среднеазиатского объединения радуются обращению грешников. Молитвы покаяния – это то, к чему никогда нельзя привыкнуть. 6 лет назад в Зыларде образовалась церковь. Сегодня в ней более 70 членов церкви. И хотя служителя еще нет, дети Божьи проявляют большую ревность в свидетельстве о Господе. В неделю они проводят 12 служений. Кроме труда в городской церкви, они обслуживают еще 5 поселков. С благовестием продвигаются вглубь пустыни Кызылкум в городе Аральск. По милости Божьей служение благовестия совершалось в Ферганской долине и в городе Чирчике Ташкентской области. В 3 местах есть обращенные. Они постоянно посещают богослужения, проводить которые еженедельно приезжают братья из Узбекистана. В Киргизском объединении в течение года группы благовестия провели 10 служений в тех местах, где есть уверовавшие для укрепления их в вере. И 1 служение в городском районе, где, как в пустыне, нет верующих никаких наименований, чтобы с помощью Господа и там через благовестие родилась церковь. Благовестники Алматинского объединения за 7 выездов прошли, по словам свидетельства, много поселков с палаткой и без нее. В Казахстане, возле границы с Китаем, есть Уйгурский район, где живут уйгуры. Граница туда неожиданно открылась. Когда приехали благовестники, тут же нагрянули пограничники и милиция. Братьев, кого забирали, кого увозили. Другие же в это время ходили из дома в дом, проповедовали, проводили служение. Местное начальство и акимы настолько озлобились, что на пятый день разломали палатку. Делали они это открыто и громко, так что и заинтересовали жителей, и они потянулись к Богу. Некоторые покаялись. И тут свободный проезд в район закрыли. Но души пробудились. Звонят благовестникам, готовы высылать проповедникам вызовы и пропуски. Братья посещают уверовавших, теперь там есть церковь. В Казахстане и Таджикистане обстановка для евангелизационного труда усложнилась. Братьев арестовывали, избивали, штрафовали, судили. Один из сотрудников КНБ, приставив пистолет к виску нашего брата, приказал: «Напиши записку, что покончил жизнь самоубийством». Участники благовестия сердечно благодарят всех детей Божьих, ходатайствующих о них. Нас арестовывали, разгоняли и били. Ваши письма и телеграммы были свидетелями вашей любви, вашего искреннего соучастия в благовествовании. Наши гонители, сотрудники милиции, прокуроры, акимы негодовали. Только мы вас арестовали, а на столе уже телеграммы верующих. Кто они для вас? Радостно, что Господь объединил нас одним служением. Взаимная поддержка имеет и будет иметь силу, пока мы подвязаемся преданно служить Господу. В этом объединении новых групп после благовестия образовалось 19. Служители особое внимание уделяют духовному воспитанию покаявшихся, чтобы не потерять ни одной души.
Ожидает нас город прекрасный, ярким светом, как солнце горит. На распутьях житейских опасных помни, путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны. Нет, Он тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы путь проделали братья когда-то. Ну, а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути. Славу Божью войдут покоренья, дети юноши Бога узрят. Если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути.
Полей благовестия, Кавказское объединение. Господь позволил народу своему пользоваться великой привилегией открывать тайну благовестия Христова кавказским народам. Поистине, это великая радость видеть, как люди получают спасение через Иисуса Христа. И на Кавказе Бог тот же, могущественный, сильный и любящий. Но и тот же противник, враг душ человеческих, козни и противодействие которого ощущают на себе и подвязающиеся в благовестии в этом неспокойном регионе. В Дагестане каждое евангелизационное служение сопровождается круглосуточной молитвой. Евангелие возвещается рутульцам, аварцам. Уверовавших жестоко преследуют родственники за измену прежней веры. Став христианами, они в прямом смысле слова бывают выброшены на улицу, и тогда приходится не только произносить слова ободрения, но и помогать обустроить для них самое необходимое жилье. Такое служение любви смягчает сердца родственников. В Махачкале, в Дербенте фанатично настроенные местные жители расправляются с христианами. Брат Кумык со своей женой, она русская, предлагали желающим христианские книги. Брата привели в милицию и избили. Предупредили, чтобы не выходил с библиотекой. Он хотел выйти без жены, она ожидала ребенка. Но, посоветовавшись, вышли вместе, и Господь защитил. В Махачкале работает 7 христианских библиотек, почти все члены церкви. Среди них лезгины, лакцы, брат Кумык, сестра Аварка участвуют в этом служении. В Азербайджане 446 членов церкви, 56 из них – азербайджанцы. В последние годы из-за военных действий выехало из этих мест более 500 верующих. Благовестие совершается в 8 районах. Тех, кто уверовал, избивают, изгоняют из квартир. Некоторые не выдерживают натиска, охладевают и возвращаются к своей мертвой религии. В Армении за 4 года евангелизационного служения приобретены 3 молитвенных дома. Есть церковь в городе Артик и рядом с городом Октябряном. В селе Лукашино 3 семьи переселились из России для служения. В Нагорном Карабахе есть молитвенный дом. Несмотря на военное положение, брат и сестра вышли с библиотекой. Через полчаса их забрали сотрудники КНБ. «Разве вы не видите, что никто из других течений не проводит собрания? Никого нет? А как вы посмели?» Некоторые города, такие как Агдам, разрушены на 80%. Из 3 миллионов жителей в Армении осталось 800 тысяч. Жить очень трудно, но служение совершается, души каются, принимают крещение. В Грузии евангелизационная работа ведется в северной и восточной частях среди местного населения и в малаканских селениях. Грузины, считая себя христианами, ожесточенно сопротивляются живой проповеди об Иисусе Христе. Избивают всех, кто пытается благовествовать, разгоняют библиотеки. Трудящиеся в благовестии просят: «Если в России, на Украине и в других странах есть уверовавшие из народов Кавказа, то скажите им, вас очень ждут дома соотечественники, чтобы вы на родном языке рассказали им об Иисусе Христе. Пусть Господь поможет всем, познавшим истину, не устать молиться и ходатайствовать о грешниках, как это делал некогда Авраам». Бытие, 18 глава, 23-33 стих. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Не устали бы мы, вестники Его, молиться и, не жалея себя, трудиться на побелевших нивах во славу грядущего Господина жатвы.
Сиянью вечному через мглу скорби, через испытания ведет стезя. Увидишь многое, что часто в жизни сей другим позволено.
Поле Благовестия, Калмыкия. Калмыкия расположена в западной части Прикаспийской низменности. На юго-востоке омывается Каспийским морем. Граничит с Ростовской, Волгоградской областями и Ставропольским краем. Жители Калмыкии исповедуют буддизм, в силу чего суеверны. Легко попадают под влияние оккультизма, который окутал их словно дымовой завесой. Во время ритуальных служений употребляют курительные составы, дым которых имеет особый дурманящий запах. Калмыки не агрессивны, довольны своей религией и абсолютно равнодушны к судьбе собственного спасения. Хорошо знают русский язык, читают литературу и трактаты преимущественно на русском языке, хотя дома говорят по-калмыцки. Благовествовать среди калмыков сложно. Необходимо кропотливо, с большим терпением объяснять людям суть евангельской вести. Приходится по нескольку раз повторять одни и те же истины. Лучи света Господнего медленно пробиваются в их омраченное грехом сознание. Понять, что Христос – Спаситель всех людей, в том числе и калмыков, им трудно. Еще труднее убедить в том, что им нужно менять образ мышления и образ жизни, и что эту перемену, это возрождение духа может совершенно дать только Христос. Необходимо молиться об этом народе, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном и поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Колоссянам 1 глава 9-10 стих. В Элисте, столице Калмыкии, есть молитвенный дом. Группы верующих совершают служение. В группе есть члены церкви и приближенные из калмыков. Господь дает мудрость и силу братьям, несущим здесь служение. И они с помощью Божьей опекают эти души и молятся, чтобы Бог ради себя самого спас и сберег их для грядущей вечной жизни. Благословения Господни в служении очевидны. По переезде братьев в Элисту там было 2 члена церкви, сегодня уже более 15 человек. Есть несколько уверовавших и в Городовиковске. Трудящиеся в благовествовании братья, приехавшие сюда семьями, нуждаются в молитвенной поддержке всего народа Божьего.
Для истинной церкви тропа пролегает сквозь заросли зла.
Как труден тот путь,
цели близка, опасно свернуть на ложный обманчивый путь.
Но вера немного,
душа душа.
Yeah.
станет сегодня.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали передачу «С полей благовестия». Эта радиопрограмма была составлена по страницам журнала «Вестник истины».
Тебя призываю.